Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю шестую по Пятидесятнице, мы, как всегда, светло празднуем воскресение Христово, то есть еженедельная память о величайшем для нас событии воскресения Христова, в котором и наше заключено воскресение и спасение, и вечно блаженная участь, если мы только устоим в правой вере и в богоугождении. И вот для того, чтобы устоять в богоугождении, даже при наличии правой веры, мы должны знать, ведать и в своей жизни прилагать, использовать обязательно вот такие важные сведения, о которых говорит сам Господь, и вслед за Ним повторяли, напоминали нам святые отцы, живущие в разные времена. И одним из важнейших таких знаний, помимо догматов веры, является указание Господа о наблюдении, о знамениях времени, то есть об особенностях времени, в которое данному роду, данному человеку, промыслом Божьим предлежит жить и спасаться. Если не учитывать этого, то есть не исполнять заповедь Господа, то как нарушитель заповеди человек попадает в такое плачевное, печальное положение, которое может привести его к бесплодию в духовной жизни, а то и к вечной погибели. Это при том, что он может хранить право веру. Потому что Бог принимает не просто безрассудно от нас какие-то действия, наше исповедание, нашу веру, наши добродетели, наши попытки исполнять Его заповеди, или наше покаяние и борьбу со страстями, а принимает это только так, как Он установил, то есть мерой, временем и весом. То есть если все это соразмерно, должного веса и вовремя, и по времени, по периоду времени, так, как Бог это от нас требует, то есть по воле Божией. Если будет уклонение, и будет что-то чрезмерно, или сверхвеса, или не вовремя, или по продолжительности по времени не так, как Бог хочет, то вместо предполагаемого плода, ожидаемого, мы получим обольщение и наказание. Поэтому мы должны и с этой стороны очень внимательно подойти к заповедям Господа, к учению святых отцов, и уяснить для себя наше время. Именно какие особенности, какие знамения нашего времени, которые касаются только для нас. Эта задача не стояла для прошлых веков, ибо у них было свое время, и они должны были познавать свои знамения, своего времени. Для каждого нового рода встает эта задача, и для успешности духовной жизни, в деле спасения, мы должны обязательно знать эти знамения времени, особенности времени, и обязательно использовать их в своей жизни, иначе наше трудничество будет бесплодным, а то и, не дай Бог, в приложении греха и в погибель. Сам Господь заповедал это, говоря лицемеры, древним фарисеям, саддукеям, книжникам. Лицемеры, знамение неба и земли умеете различать, а знамение времени не умеете. То есть не познали они свое время и не познали пришествия Христа, и не захотели узнать в нем пришедшего Сына Божия, живого Бога, который пришел как Спаситель, спасти род человеческий своими страданиями, и который и организовал свою церковь, создал ее, родил ее и снабдил всем необходимым для спасения. И как они не познали особенности своего времени, а продолжали действовать по традиции, по преданию старцев, чисто человеческому, блюсти умовение чаш, рук там, и всякие другие детали. И все это было уже внешне, телесно, то есть они духовно уже не понимали. Поэтому дьявол их не трогал, видя, что они обольстились и всеми этими по наружности как бы божественного происхождения действиями, на самом деле, они служили уже не Богу и не своему спасению, а только своим страстям и демонам, которые стояли за подобным обольщением, которые они и внушили это обольщение, поддерживали всячески и развивали это падение в них вот такими средствами, прикрытыми как бы внешними формами веры и благочестия. И это самое страшное. Поэтому не случайно Господь, заповедуя эту заповедь, говорит им лицемеры. Знамения неба и земли умеете различать, а знамения времени нет. То есть, если люди не умеют различать знамения времени, то есть не понимают, не знают особенности данного времени, где, когда они живут, то они лицемеры. То есть они неизбежно будут лицемерить в вере, потому что их жизнь по вере будет ложной, притворной, лицемерной, ибо они не имеют реального соприкосновения с сегодняшним днем, сегодняшним духом, сегодняшними особенностями. Они не знают их, и как они могут с ними соприкасаться? Они их просто игнорируют. Они не думают о них, они не заботятся о них. А тогда, что у них за вера? Формально она может быть истинная вера. Закон Моисея, храм, служение, жертвоприношение – это все было истинно, Господь это не осудил. Но подмена произошла под этим внешним покровом внутри. И поэтому Господь их осудил. Все остается дом ваш пуст. То есть дом-то есть, но он пуст. От чего? От благодати Духа Святаго. А зачем все остальное внешнее, если нету самого главного? Ради чего все это? Благодать Духа Святаго, которая и помогает людям спасаться, жить верой, совершать добродетели, преодолевать страсти, грехи, пороки и благоугождать Богу. Значит, очень важно уяснить особенности нашего времени. И если этого нет, то люди начинают жить несвойственным себе временем. Есть такая опасность, и очень многие православно верующие или так себя почитающие люди, которые считают, что они члены православной церкви, или что они православную веру исповедуют, они основывают свою жизнь на святых каких-то основаниях, но чуждых для них, не соответствующих. То есть оно свято, но оно не его. И получается, что на этом основании они строят ложно свою духовную жизнь, то есть находятся в обольщении или в прелести. Например, они читают книги древних отцов, начиная с первого века, да, с апостольских посланий, и заканчивая 19 и 20 веком отцов, которые близки к нам, такие как Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, и Иоанн Шанхайский, скажем, и другие вот, близживущие отцы и духоносные мужи. И, конечно же, читая этих отцов, они, помимо основных истин догматических и истин в деле спасения, которые неизбежно повторяются во все времена, потому что страсти одни и те же. Вот, чревоугодие, блуд, сребролюбие, зависть, гнев и так далее. Страсти одни и те же. И как бы средства борьбы с ними одни и те же. И это мы должны четко выделить. То, что для нас приемлемо с древних времен и со всех веков, опыт отцов, это мы должны принимать. Но обязательно с учетом уже нас, особенностей наших, нашего состояния и состояния окружающего нас мира. И если не будет этого вот, учета этой особенности, мы промахнемся и будем действовать не во спасение. Поэтому это нужно выделить, что повторяется, и правильно вставить в свою жизнь. Но нужно также выделить то, что к нам уже не относится. Хотя на свое время оно было свято и работало. То есть отделить это в сторону и читать просто как вот историческое, такое важное для них, прошедших времен, но для нас оно имеет только вот такую историческую цену, но никак не практическую. И здесь есть ряд высказанных отцов, которые писали именно для своего времени, с учетом знаний своего времени. И если мы будем бездумно, легкомысленно прилагать это к себе, то мы будем ложно действовать и повредимся. Например, есть высказывание святых отцов, в частности, святителя Игнатия Брянчанинова, который ссылается, опять-таки, на других отцов, которые это сказали, что в последние дни, то есть названо так, последние дни, это очень широкое понимание, потому что Брянчанинов считал свой 19 век уже последними днями. И он об этом прямо и свидетельствует. Вот, но, как мы видим, 20 век, уже 21 век, а все идут последние дни. Но все-таки велика разница между 19 веком и 20-м, особенно после происшедшей катастрофы в России. А уж тем более сейчас, да, в 21 веке, мы уже видим, насколько мир поменялся. Еще уже после этого, уже и система эта рухнула, которая захватила власть в России. И тем не менее, мы видим еще очередное изменение, и надо это все учитывать. Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов писал, что в последнее время желающие ходить Богу скроются от людей и будет только пред Богом подвязаться и не будет творить чудес и знамений. А с смирением там пойдут. Вы знаете, наверное, это выражение. Так вот, оно справедливо для 19 века. Может быть, для начала 20-го. Потому что в то время действительно отступление началось в православных странах, в России, вот таким мощным потоком, но оно еще не осуществилось. И поэтому церковь была больна, умирала, и святые отцы говорили, вот Геннадий Брянчанинов тоже, батюшка Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник, они говорили, пророчествовали о падении русской церкви, а естественно, что за русскую церковь все остальные церкви держались, ну, российская, греко-российская церковь, а за нее держались все остальные, поэтому с падением греко-российской церкви, естественно, и болгарская, и сербская, все это уже не греческая, они никак не могли устоять, потому что не было плота того, который был до этого царе-батюшке и православной могучей Руси. И это все совершилось у нас на глазах, можно сказать, чуть до нас, и вот уже мы как бы задним числом все это видим, понимаем, что произошло и как пророчества этих последних близких к нам святых сбылись с поразительной точностью. И мы теперь ясно видим то, что их современники многие не видели, не понимали и относились с большим недовольством, неприязнью к этим святым и к их пророчествам. Смеялись и все, как это вот может случиться. Но мы видим, что, к сожалению, они глубоко заблуждались. И поэтому это выражение справедливо было для этого времени. В наше время оно уже не во всей полноте работает. То есть отчасти сохраняется его значение, но условия настолько резко изменились, отступление настолько продвинулось вперед, стало необратимым массовым, что уже Господь попускает проявляться иногда чудесами и знамением не для обращения неверных, неверующих, а для единиц, позволяя спасти слабых, немощных, для нас, слабых и немощных. То мы настолько слабы и немощны, что если нам какой-то очередной раз не показать чудо, знамение, что мы правильно, что мы стоим в правильной вере, в правильной церкви, то нас будет заносить постоянно. Поэтому как бы с личностного основания вот это отражение истины, которое в этой фразе записано этим священником, оно переносится уже не только на лица, сейчас живущие, а на как бы церковное положение. И ради пользы церкви, ради пользы членов церкви Господь изменил своей волей, изменил это положение и дает определенные знамения и чудеса скупо, да, не так, что каждый день, но изредка, но тем не менее столько, сколько нужно, отмерено для свидетельства. И это очень важно. И мы находим в Евангелии вот, от Марка указание, что в конце, в последней главе, да, что признаки указаны верующих. Что у верующих знамения последуют такие. Именем моим будет изгонять бесов. Изгонять бесов, да? Языками иными возлаголят. На недужих руки возложат, и здравый будет. И аще что смертные испьют, не повредит им. Так вот, это Слово Господа, говорящее о явных признаках уверовавших, надо тоже правильно прилагать. К кому это относится? К каждому уверовавшему или к сообществу верующих? Конечно же, к сообществу. Ни в коем случае нельзя относить это к каждому уверовавшему. Это будет прелесть. То есть ожидать, что каждый будет исцелять, изгонять бесов, говорить языками и пить яды, и что-то смертное, и в духовном, и в телесном смысле. Это безумие. Ибо апостол говорит, еда все пророки, еда все апостолы, разве все имеют дар исцелений, дар чудотворений? Нет. Важно то, что в данном церковном сообществе это есть в принципе. Через кого-то оно проявляется. Во свидетельство, что данная структура находится в истине благодати. Ибо это служит подтверждением проповеди. Важна проповедь. Это первое. Слово Божие. Бог есть Слово. Слово Божие. Оно действует основным образом. Оно очищает, оно обличает, оно отрезвляет, оно призывает, оно облагодетельствует, просвещает, укрепляет, воцерковляет и снабжает благодатью. Но, что написано? Они шли, проповедуя Слово Божие, подкрепляя его чудесами и знамениями. То есть чудеса и знамения для подкрепления слова, для подтверждения, для немощных, слабых, колеблющихся еще людей. И в этом милость Божия. И вот в течение времени мы видим, насколько обильно это было в первом веке бытия церкви, начало, да? Потом умаление идет. И только среди монашествующих, пустоножителей, как бы вот этот дар чудотворений и знамений обильно проявился первые, опять-таки, первые века монашества. Затем умолился. И время от времени проявлялся то там, и в России, как бы перед закатом, перед крушением, был уже в лице одного человека, великого пророка Иоанна Кронштадтского, чудотворца, был этот дар сосредоточен обильнейшим образом. Во свидетельство, что все-таки это церковь Иоанна Кронштадтского, умирающая уже в лице своих многих чад, но она еще истинная. И вот посмотрите, просто нет столько людей, через которых можно это проявлять. Но вот Господь избрал один сосуд, и через него обильно, обильно засвидетельствовал, оказывая и помощь, конечно же, живущим в то время людям, многим, благодетельство через Иоанна Кронштадтского, но как бы для всех остальных показывает, вот какой у меня светильник, потому что все-таки он в истинной церкви, хотя ее положение очень бесно, и он же и обличал этот светильник. И говорил, что крушение неизбежно, потеряет царя Россия, будет не Россия, и все будет прочее. Вот. Поэтому перед закатом всегда Господь дает, посылает какого-то мощного светильника или несколько, в зависимости от, опять-таки, от эпохи и что будет свидетельствовать, поистине укреплять в вере. И мы знаем, что подобный расцвет будет в конце, то есть начало и конец в этом смысле будет повторяться, что пойдут невиданные чудеса уже с момента открытой проповеди, когда выйдет Илья, Енох, Иоанн, Богослов уже на открытую проповедь с новыми апостолами и помощниками, то будут такие чудеса, каких еще и не было никогда. И Господь сказал, вы сделаете больше меня. То есть будет больше, чем делал сам Господь, для того, чтобы времена будут такие очень лютые, страшные, от века неслыханно. Какие скорби будут, сказал сам Господь, что если бы Он не сократил те дни, не спаслась бы никакая плоть. Поэтому, соответственно, противовес будет и слово, прожигающее вот, всю Вселенную, но будет и подтверждение этому слову чудесами и знамениями, так что мы видим из Откровения Иоанна Богослова, что Илья и Енох не могут быть убиты никем, а сами могут умерщвлять и превращать воду в кровь, и другие великие чудеса и знамения будут творить, о которых невозможно все и описать. Вот. Но предсказано, что будут великие чудеса и знамения, каких еще не было. Значит, уже слова Игнатия Брянчанинова в последнее время совсем неприложимы. Они совсем отменяются, ибо уже речь идет не о личном смирении, а о благе и пользе последних, обращаемых в церковь, в веру людей, которым нужно будет в противостоянии Антихристу, в противостоянии его ложных чудес и знамений, поставить истинные чудеса и знамения. И поэтому изменилась эпоха, изменилось время, изменились условия, и Господь меняет. И это является особенностью антихристового времени. Теперь попробуем сформулировать основные особенности нашего сегодняшнего времени, которые мы должны твердо знать, понимать, различать и обязательно использовать, учитывать дух времени нашего, особенность нашего времени, знамя нашего времени. И вы, наверное, уже знаете, самой важнейшей особенностью, она печальная, страшная, жуткая, ужасная, но она есть, является это невиданное отступление, предсказанное в Священном Писании, самим Господом, Его апостолами и святыми отцами, жившими впоследствии, то есть подтвердили вот это отступление, которое завершается воцарением Антихриста-зверя. Оно идет полным ходом. Оно захватило все страны, все поместные церкви, уже их все переработало, втянуло в свое, и они продолжают думать, что они православные, что они еще церкви, что они угождают Христу. На самом деле, они уже давно служат Антихристу. И это произошло и с нашей несчастной Родиной, Россией. Там подмена произошла церкви, вы знаете, вместо истинной церкви, которую сокрушили, вот, значит, насаждена, значит, сделана, искусственно создана лжецерковь, церковь Антихриста, которая по лукавству прикрылась именем русской православной церкви, а не российской, и всеми внешними влачениями, храмостворчеством, иконостасами, иконами, пениями, и хранением основных догматов, потому что нарушены догматы против церкви, как бы догматы Христа и Троицы, они как бы для вида держат, они формально их не нарушили. И этим говорят, вот мы настоящие православные, мы церковь, и все, кто против нас, те враги, сектанты, прелестники и так далее. Вот. И это великое бедствие, великое обольщение. И вот эта особенность настолько важна, что если ее не учитывать, вообще спастись невозможно. То есть если продолжать думать, что все происходит как в 19 веке, читать книжки 19 века и пытаться в своей жизни личной вот, израбатывать спасение так, как было в 19 веке или еще в прежних веках, то, конечно же, это будет полное обольщение. Ничего не получится. Господь не допустит нас даже к личному покаянию, не примет ни одной нашей молитвы, если мы не учтем, что случилось с нашей Родиной и с другими церквями, и если мы не в личном самопокаянии не как бы выправим это за себя лично, не принесем покаяния за то, что случилось, к чему мы причастны по рождению своему, по причастности, по родству, по крови, по преемственности. И мы должны отречься так, как, скажем, евреи должны отречься от Бога отречения, от Бога убийства, от того духовного извращения, когда они, отрекшись от пришествия Спасителя Иисуса Христа, продолжают как бы верить в свою веру, уже совершенно ничего общего с Божественным не имеющей, кроме как исторической, вот этой внешней такой видимости. Так и здесь. Не надо обращаться православными названиями, пениями, внешними всеми формами, если содержание и суть внутри другая, если цели и последствия совершенно другие, погибельные, а не спасительные. Если они не просят благодати, зачем все это нужно? И надо внимать словам последних святых, которые говорили, что настанет время, когда будет храмотворчество, купола золотить, и все храмы останутся, и будут даже чуть не загонять эти храмы, но ходить нельзя, ибо внутри будет отступление истинное. Вот мы живем в это время. Поэтому особенность эта имеет ряд других особенностей, более частных, которые прямо касаются каждого из нас. Раз такое массовое отступление, и все поместные церкви, существовавшие до этого, находятся в отступлении, то возникает вопрос, а где же та единая, святая, соборная и апостольская церковь? Знаете, какое счастье было гражданину Российской империи, даже не осознавая, просто он родился, и он сразу попадал в истинную церковь. Просто родился, его понесли, младенчиком покрестили, и он без всякого труда попадал в истинную церковь. И в благодати купался, и мог спасаться. Уже от него только зависело, отторгнуть эту благодать, предать это, или, значит, отблагодарить Бога и спасаться. Сейчас положение ужасное. Человек рождается, его младенчиком несут, его там поливают чайничкой, или брызгают, или капают. И говорят, вот ты в церкви покапанный, типа брызганный. Вот. Его причащают хлебом и вином, который соединяет его с дьяволом в реальности, а не с Богом. Он беснуется, он мучается, и живет там, уже катится, и так далее, как получится. И так с детства он приобщается не Богу, не благодати, а злодати и к демонам. И чем больше его туда укрепляют, тем больше. И это может показаться кому-то странным, или чуть ли невозможным, мол, как же так? Но мы же видим, это происходит, скажем, в других ложных религиях, в католицизме, в любых протестантских церквях, в макометанстве, в паганстве, язычестве. Ведь тоже ребенок рождается, его тоже приобщают в вере отцов. Да? Приносят там какое-то капище, посвящают каким-то демонам. И ребенок точно так получает. Почему там это может произойти? А здесь нет. Только разница в том, что здесь это прикрыто видом православия, а там это не прикрыто видом православия, видом христианства, прикрыто в католицизме, в протестантизме, а в язычестве просто открытым текстом идолам посвящает. Поэтому, если это с ребенком возможно в любой другой ложной вере, то почему это не может быть в обольщенной вере, то есть в ложной, православием прикрытой вере? Может, это, к сожалению, это есть. И тот, кто предупрежден, кто внимает заповедям Бога, святым отцам, он избежит этой опасности. Ибо как человек мудрый, рассудительный, нет, значит, почему должен верить первому встречному храму или это самое, если предсказано, что это случилось. Если при царе батюшке отступление уже господствовало, что отцы плакали, вопияли и говорили о бегстве в пустыню, как Игнатий Брянчанинов, вот, то, что отступление идет, и здание церкви колеблется, и скоро рухнет, и все. То почему после страшной катастрофы, когда богоборцы, безбожники, оккультисты, сатанисты захватили власть попущением Божьим в этой бывшей Российской империи, когда убили царя, батюшку и всю его семью, и всех верных его слуг, других изгнали, кто не согласен был, и уничтожали всех несогласных за инакомыслие. Это была самая страшная статья для господствующей власти. Любое инакомыслие подавлялось, выражаемое вооруженным путем или идеологически, или просто молился, даже ни о чем не думал, даже ни одного слова, плохого слова не говорил, а просто молился, он уже был враг советской власти. Его за это, за обручальное кольцо сажали в тюрьму при Сталине. Просто, если на руке увидит обручальное кольцо. Тут был период, когда запрещали вообще кольца носить. Потом они поняли, что это слишком круто, и изменили на советские обряды. Звездины, и обручение советское, но уже там с соответствующими обрядами магическими. Поэтому обмен колец был уже все, да, хотя украли, но использовали уже демону. Поэтому советские все эти обряды, они соединялись с демоном, так же, как и советская церковь. Если там венчались, то соединяли тоже. Опять-таки, не ангел представлялся этой семьи и браку, а демон. Вот. В лучшем случае ничего не происходило. То есть, если Господь кого-то хотел помиловать за неведение, то просто ничего не происходило. Но, к сожалению, чаще всего происходило противоположное. Поэтому в таких условиях, которые наши деды, прадеды, отцы как бы изработали для нас, своим отступлением, мы уже родились. Как можно не учитывать это? Как можно сделать вид, что все идет так же, как было там при царе батюшке? Там было все плохо, а сейчас просто было ужасно. Когда каждое утро, просыпаясь, мы слышали сатанинский гимн, «Вставай, проклятый, заклеменный», который нес и с радио, и с телевидения, со всех источников, когда устраивали эти самые демонстрации, когда просто толпы людей, демонов прославляли сатанинские бесовские праздники, шабаши, и загоняли, и все напивались, радовались, несли портреты идолов своих, кричали «Ура!», радовались. Ну, как это можно сделать? Что это то же самое, когда несли портреты иконы, и хоругви, и царя, и батюшка, и сравнить что-то одно и то же. Даже внешне изменились города, изменились названия. Все было проклято. Вместо Петербурга – Ленинград. То есть город, сами знаете кого. Сталинград, и Куйбышево, и Кировоград. И пошло, и пошло. Кто? Ведь они сознательно это делали. Изменилась наша грамотность, азбука. С безов сделали бесов. И много другого чего. Сознательно все это делалось. И с детства, с детских сиятелей, с детских садов, с детских школьных учреждений, школы, интернаты, там, техникумы, институты, университеты, поголовно насаждалось безбожие, богоборчество, атеизм. Была внедрена как научная какая-то истина, дисциплина, научный коммунизм, научный атеизм. Научный, как будто это вот какая-то слово научное, они пытались людей обольстить, что это какая-то непреложная истина, чуть ли не вот как законы физики, химии, так и законы атеизма существуют. Что доказали, взвесили, что Бога нет. И как они радовались, когда Гагарина запустили в космос, что Бога нет. Он полетал там, сказал, Бога не видел, значит его нет. То есть вот, вот все эти безумия совершались, и все это вливались в детские души, которые были завязаны красными галстуками на шее, которые были запечатаны, горло, ум, да, сердца были запечатаны этими звездочками с Лениным горящим в адском огне, вот, и пентаграммами специально цепляли на сердце. И все это изливалось на детскую душу. Все эти оккультные магические действия, все эти лозунги, элементарные магические действия, все изливалось. И человек едет и читает лозунги и прославляет то, что он никогда сам, может, и не прославил бы. Вот. То есть эту сатанинскую партию, сатанинскую власть, и все вот это он постоянно глазами читал, прославлял, и все это наклеивалось, со всех сторон неслось, в уши вливалось, в умы, в сердца. Все это втравливалось, это надо было сидеть, изучать, проходить, сдавать экзамены и делать вид, что это то же самое, что читать святых отцов, Евангелие, Библию. Как можно не видеть разницы? Как можно думать, что это все не наложилось отпечатка? Это наложилось страшное отпечаток на наши души. Уж те, кто противился, на тех наложил. А уж те, кто просто не, по неведению там все это принимал, и даже верил, там, и бегал, и скакал по этим всем сгульбищам этим октябрёнско-комсомольским и партийным сборищам сатанинским. Ведь там же одни демоны. Когда мне, милости Божией, пришлось жить на Кавказе, в пустыне, вот, и с братом покойным Михаилом, то у него Бог отверз слух, и он слыхал демонов. Иногда мы и видели, но он слыхал их постоянно. И вот на все эти праздники советские, 7-8 ноября, там, 1 мая, и все эти советские праздники, демоны высаживались на ветках и кричали, ура, наша праздник, наша власть. Наша. Они радовали, они свидетельствовали. И это для нас было просто дополнительным таким явным, очевидным свидетельством, до какого ужаса дошла. Особенно это хорошо видно вот в уединении, в пустыне. А в это время вся страна шла широкой поступью в ад. С ликованием, с маршами, с песнями и вот этими всеми этими организациями и шли в ад. Не зря же все дети втягивались в эту организацию. Ведь очень трудно было пройти эту систему, чтобы тебя не втянули, или не позвездили, или в октябрята не втянули, или в пионеры, или в комсомольцы. Вроде бы все добровольно. Но на самом деле было принуждение, потому что тебя никуда не пропустили бы. В институт поступить было не комсомольцу просто невозможно. В армии прийти, ты не комсомолец, начиная с прещения. Как? Смотри, у нас все, а вас там двое-трое Саула спустились за солью. Или принимайте сейчас немедленно комсомольское, вступайте, подписывайте добро, либо мы вас начнем гноить, вплоть, что в дерьмо опустим. В буквальном смысле, там были такие резервуары с дерьмом, и обещали вот до горла, чтобы до конца службы человек смрадом своим отпугивал всех. И этим шантажировали, и заставляли. Я сам был очевидцем, это было вот в моем призыве. Это было в Германии, где мы служили в группе СССР из Германии, и там вышло через 3 человека, которые были не комсомольцы, в том числе и я. И меня шантажировали, и этих. Поскольку у нас не было той веры, все, то, естественно, ну, там, 2 копейки надо платить. Вот, кто пришлось, как бы, согрешить довелось. Хотя до этого я ни октябренком, ни пионером никогда не был. И комсомольцев только вот из-за шантажа вступил. А не разделял, не верил никогда в это. И потом также вышел после этого, написал заявление, вышел, когда уже полной веры пришел. Но просто я говорю, даже со своей личного опыта говорю, насколько приезд этот был и близко поставлен, что практически обойти без какой-то проблемы невозможно было. Это должны были пойти на репрессии, на гонения, на лишения, на тюрьмы, на смерть, быть изгоем в этом обществе, если ты будешь противостоять этому. Но верующие люди, настоящие верующие, катакомбники, они так и вели себя. Поэтому неудивительно, что весь этот пресс этой системы всей мощью обрушился на них. Они просто уничтожались как самые заклятые враги этой системы. Всеми средствами. Их крушили идеологически во всех газетах, журналах, радио, телевидении, на кладбищенских службах шла работа, что нельзя кресты ставить там и так далее. Все это было. И они шельмовались, вот как сектанты, враги, там какие-то самодуры, пережитки. А с другой стороны, репрессивные органы имели особые отделы по борьбе с православием вообще, а в нем был отдел особый по борьбе с катакомными, истинно православными христианами и истинно православной церковью. То есть их вылавливали, уничтожали, сажали, расстреливали их, где заставали, если в пустынных местах. Потому что это люди просто, которые молились, они ничего не делали. Они не выступали, не встали в собрании, там, не поднимали вооруженных восстаний. Нет, мы говорим о простых, которые скрывались, строили, служили, там, причащались в пещерках, в подвалах, на квартирках, вот, на дачах, в общем, где могли. Вот. И внедрялись агенты, которые притворялись верующими, проникали и, внедряясь, потом раскрывали все это. Поэтому очень многие общины были просто ликвидированы, разогнаны. И это продолжалось уже и после как бы перемены формальной власти, да, когда формально, то есть с падением Горбачева, как бы пришла новая власть, но по инерции и по духу гонения продолжались. И просто лидером как бы в этих гонениях стала уже и главным двигателем, идеологом лжецерковь. То есть уже не государство инициировало, а лжецерковь заставляла государственные органы, очень ходатайствовала, просила там всячески убирать конкурентов. То есть остатки людей, которые не согласны были с этой системой, приспособленческой церковью, лжецерковью, которая и есть церковь, которая не согласилась с заповедью Христа о знамениях времени. Они приняли полностью это время, подписали декларацию о полной лояльности, согласии и радости сатанинской советской власти, и горести, были их радостями и горестями. И это было не просто декларирование, это внедрялось в жизнь. И в этой церкви, соответственно, советские люди, новые качества, которые люди выращены, они крестились, они венчались, они жили, причащались этой власти сатанинской и думали при этом в обращении, что они угождают Богу спасаются. На самом деле это были совершенно новые категории людей, ничего общего не имеющего ни с церковью, ни со Христом. Это обольщенные советские люди. Советская церковь для них была создана под их стать, по их духу. Как можно не учитывать эту особенность? Учитываем эту особенность, она нас приводит, что особенностью нашего времени является поиск истинной церкви. Она не дана нам от рождения уже. Хотя формально мы рождаемся в стране бывшей православной. Они там в Италии или в Португалии. Где вообще страна не православная. Или какой-нибудь мусульманской языческой стране. Китай, Индия, Япония. Нет. Мы рождаемся в формально православной стране, традиционно православной. И это нам служит в обольщение. Потому что мы видим купола, слышим звон колоколов, видим красивые храмы, иконы. И все это официально. Ходят разодетые священники, разъезжают митрополиты. Вот. И все это так, все это помпезно, красиво. И даже в голову не придет сразу, что все это служит во погибель и врагу рода человеческого и нашего спасения. Поэтому величайшей особенностью является поиск истинной церкви. Этого никогда не было в истории. В этом есть нужда. Еще одной особенностью является вот недоступность церкви сразу, да, ее надо еще найти, то есть жительство более, как бы, получается, желающего спастись, более уединенного, более такое самостоятельное. То есть, и поэтому, как бы, у святых отцов надо брать те указания, которые подходят под это жительство. Допустим, организовывать небольшие общины без священников. И это уже научились катакомники делать. Потому что не хватало священников. В первую очередь выбивали священников, епископов в первую очередь уничтожали. Поэтому миряне организовывались и вспоминали, брали с древней церкви те средства, которыми миряне во всей полноте могут пользоваться, кроме того, что только священникам и епископам принадлежит. Но это такие времена цветущие или терпимые времена, все повисало на священнослужителях. Потому что зачем было думать, как службу совершать, когда священник еще там придет, все, что надо, скажет, продает. Вот. И люди просто не думали об этом. Они уже пользовались готовым. Приходили, все было наработано, налажено в течение скольких веков. Богослужебный строй, вот, годовой круг богослужебный, седмичный круг. Все шло своим чередом. Все было накатано, таинство, все обряды, требы, все, как бы это уже было привычно. И, ну, очень быстро люди к этому привыкали, и все это и шло своим чередом. Здесь произошла перемена, и от нас потребовался творческий подход. Мы должны были пересмотреть все, вернуться в древние времена и посмотреть, как жили первые христиане, когда не хватало ни священников, когда были гонения, когда церковь была катакомбной по своей сути, гонимой. Когда каждый день рождались мученики, убиенные за Христа и истинную веру. И взять то, что к нам подходит. Опять-таки, не один к одному, а именно то, что с учетом нашего времени подходит. И именно организация вот таких вот домашних церквей, организация самостоятельных богослужений, если нет возможности священника, и вот кочевой образ жизни, то есть приносить церковь место, или место, центр богослужения с целью конспирации. И многие вещи конспирации, то есть скрывать надо, нельзя уже во все колокола звонить, уставить крестные ходы, обхождение храма вокруг. То есть это те особенности, которые условия гонимости налагали на истинно православных христиан, которые позволяли спастись в этих условиях, которые не пошли на согласие с духом времени, которые поняли особенность этого времени и учитывали своей жизни. И они и спасались. И мы тоже действуем соответственно нашим обстоятельствам так, как это возможно. И эта самостоятельность вызывает к нашей высокой ответственности, должна нас подвигать к такому особому заряду, что несмотря на эти трудности, попущенным Богом нам, что и нехватка священства, и как бы нет такого постоянного, часто доступа к таинствам, к церкви, как сообществу верных. Вот мы, неважно, один человек живет, или два-три человека собираемся, или самостоятельно одна душа осталась, она молится, она, у нас есть возможность техническими средствами, через интернет, через по телефону, поддерживать друг друга. Мы это используем, технические средства, ибо в те годы катакомники таких возможностей не имели. Они не могли переписываться, поддерживать связь, живя в разных странах, тем более. В одной стране, в соседних деревнях они не могли поддерживать связь, это было опасно, а письмо передавать было очень опасно, потому что перехватка письма могла кончиться жизнью для многих людей. Вот. А сейчас настолько это удобно, с одной стороны, что можно пользоваться и даже вот, и доносить грехи до священника, что священников у нас мало, да, в данном случае. Можно и одному священнику с разных стран мира доносить грехи и получать разрешение реальное в таинстве. Потому что это только техническое средство, которое доносит грехи до меня, я как священник разрешаю и свидетельствую, что я этому человеку, что я твои грехи разрешил. И таким образом расстояние десятки тысяч километров преодолевается вот этим техническим средством. Это тоже особенность нашего времени, и ее надо учитывать и не пренебрегать. И не вставать, что таких нет, ой, разве можно там по интернету, или там, по телефону исповедовать, или там как это. Можно и нужно, потому что Бог поставил нам такие условия и дал средства для этих условий. Это нелепо отбросить это и остаться совсем без ничего. Это особенность. Особенность. И мы должны ею пользоваться. Поэтому особый упор на призвание имени Божие. И всякий, кто говорит имя Господне, спасется. То есть это на все времена, а особенно в последнее время. Потому что все может быть отнято. Но отнять имя Божие, пока человек в сознании, никто не может. Поэтому от нашей ревности, от нас самих зависит, как мы относимся к величайшему, спасительному, всемогущему, чудотворному, славному имени Иисуса Христа, о котором нам подобает спастись. Ибо нет выше имени. Оно даровано нам, и особенно в наше время. Чашу спасения мы можем, милостью Божией, получать по воцерковлении уже в основном посредством запасных даров. Господь снабжает всех верных, верные собрания, которые в истинной церкви сейчас происходят. Поэтому здесь уже так, как складывается, надо принимать смиренно. Если кто-то не может причащаться, это тоже особенность времени, и надо смиренно принимать и приносить покаяние и ждать, когда-нибудь Господь сподобит причаститься, ибо Он сам сказал, что без вкушения тела моего и крови моей вы не можете иметь жизни себе, значит, Он и позаботится в момент смерти или перед смертью, Он обязательно даст причаститься этому человеку и во спасение. Поэтому и здесь мы должны полагаться предельно на промысел Божий, на Его милость, а жительствовать так, как у нас складываются условия вот в нашей особенности. И еще одной особенностью нашего времени является усиленный бесовский натиск. То есть демоны всегда атаковали церковь, всегда искушали христиан, всегда наводили всякие напасти, и сначала просто гонения физические, пытались путем запугать людей, верующих, что лютыми казнями и смертями. Но вместо этого церковь росла, укреплялась, и они поняли, что это не самый успешный для них путь, хотя иногда продолжали всегда это использовать средства своей ненависти. И тогда они обрушили удар на духовное основу церкви, на веру догматическую, и пытались поколебать, подорвать веру догматическую путем нарушения тех или иных догматов. И здесь церковь на Вселенских соборах отстояла все свои основные догматы и отразила это все в символе веры и в трудах святых отцов, постановлении Вселенских и поместных соборов. Но дальше сатана придумал способ как бы крушения естественно физического строя путем бунтов, революций и с крушением как бы естественного исторического строя, который имел свои, конечно, и недостатки, и неизбежности, потому что мы живем не в раю, а изгнаны из рая, и ничего ожидать совершенства здесь не приходится. А просто были текущие царства, вот, и все это было уничтожено, по сути, и заменено совершенно новыми видами правлений, которые уже позволили демонам захватить власть во всех странах и церквях и насаждать открыто и массово свои и старые, и древние уже учения, оккультизм и все, магию и со всеми ее видами пропагандируется сейчас во всех, мы видим, и странах, и в рекламах, и насаждается, и через технические средства все современные, вот, и в музыке, и в эстраде, и в кино, и на сцене используется вовсю. И магия, и оккультизм, и пропагандируется, и насаждается, и навязывается, и восточный, и западный, во всех видах и разновидностях. И это тоже особенность нашего времени, обилие колдунов, магов, колдовства, вообще различия. Это предсказано в Писании. Еще особенностью нашего времени является обилие стихийных бедствий, которые с каждым годом увеличиваются. И сам Господь предсказал это как знамение последнего времени, что по местам будут и моры, и землетрясения, и другие стихийные бедствия. И также войны, такие массовые, с большими жертвами, как вот Первая мировая, Вторая мировая, и вот готовящаяся последняя бойня, такая вот уже апокалиптическая война, которая несет одну треть живущих на Земле. Вот сейчас более 6 миллиардов. А через какое-то время там есть подсчеты, что может быть до 9 миллиардов, поэтому мы точно не знаем количество, но мы знаем пропорцию. Вот. Но если к началу этой войны будет около 9 миллиардов на Земле людей жить, то 3 миллиарда должно быть полечь. 3 миллиарда в течение там, каких-то 10 месяцев. Конечно же, это не видно, не слыхано, и вообще уму трудно внять и постигнуть вот такое обилие жертв. Но технические возможности для уничтожения таких людей уже существуют. Вот. И, конечно, говорить о таком количестве убиенных до пришествия вот этого так называемого научно-технического регресса, говорить было смешно. То есть нельзя было мечами, копьями, луками и даже пушками с ядрами столько перебить. Даже техника Второй мировой войны не способна столько людей перебить за 10 месяцев. Нужно оружие массового уничтожения, которое как бы и проявилось во Второй мировой войне уже в последние месяцы, когда был взрыв атомной бомбы над Хиросимой и Нагасаки. И было показано, чем может следующая война проявить себя. Так это были самые теперь же маленькие маломощные бомбы по сравнению с тем, что сейчас есть. И многие сейчас оно еще засекречено, мы и не знаем даже, какие есть до конца возможности уничтожения людей. Поэтому и по этому признаку все готово к исполнению откровений. И, кстати, это то, что мы живем в предапокалиптическую эпоху, мы живем в преддверии книги Откровения, тоже является особенностью нашего времени. Ибо никогда еще ни один род человеческий, то есть ни одно поколение не жило в условиях начинающегося, приближающегося и вступающего в действие апокалипсиса. Конечно же, само как бы действие апокалипсиса начнется с момента вострубления первого ангела. И это вострубление увидят многие на земле, кто будет находиться на воздухе, на улице, потому что это будет воочию в реальности на все небо показано. А многие, кто не будет находиться в это время на открытом пространстве и не смогут поднять голову в небо и увидеть, они все услышат до единого. И глухие, и в шахтах, и в подводных лодках. Все услышат, ибо звук будет необыкновенный, всепроникающий. И это будет Божьим предупреждением, ибо Господь не начинает ничего делать, пока не предупредит. И мы живем в ожидании этого трубного голоса, который на самом деле реально прозвучит. И вот с этой минуты действие апокалипсиса включится, как бы, и мы будем жить уже в новую эпоху, эпоху осуществляющегося апокалипсиса или событий книги Откровения. Поэтому до того, как выступит ангел, должна быть эта книга раскрыта. То есть Господь своим людям, избранным им, даст полное толкование на всю книгу Откровения, на все ее места, на все события. И это будет дар верным, живущим вот, в последнее предапокалиптическое и начало апокалиптического времени. И мы являемся как раз этим рубежным поколением, которое живет уже вот буквально в конце отступления, в канун воцарения Антихриста и в предапокалиптическое время, и можем вступить, многие из нас дожить и вступить во время действия апокалипсиса. Все отделяет нас уже не сотни лет, а десятки, максимум десятки лет от этого страшного и величественного события, которое во всей полноте описано в книге Откровения. И это важнейшая особенность нашего времени. Поэтому вооружимся этим знаменем и будем строить свое спасение не на песке обольщения, а на этих истинных, богооткровенных знаний, особенностей нашего времени. И да поможет нам в этом Господь Бог, Пресвятая Богородица, Великий Иоанн Богослов и все святые небожители, которые особенно усердно умоляют сейчас о нас. Аминь.